Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире наша совместная программа «Радио «Вера» и музей исследовательского центра «Советский союз «Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, мы с удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час вместе с нами и с вами в этой студии проведет Юрий Бондаренко, президент фонда возвращения. Юрий Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер, господа.
И нам в течение этого часа очень много есть о чем поговорить с Юрием Константиновичем, потому что помимо того, что Юрий Константинович является президентом фонда возвращения, который занимается возвращением исторических названий, улиц, городов, Юрий Константинович еще принимал непосредственное участие в одном из исторических сносов советских памятников в 1991 году. Там было в августе 1991 года. Вот Юрий Константинович так скептически на меня поглядывает, но из открытых источников мы и наши слушатели можем почерпнуть такую информацию, что в августовские дни 91 года было 4 исторических таких вот сноса. Это памятник Дзержинскому был снесен, это самый известный снос, и сейчас вокруг этого места... Откуда был снесен памятник. Ну, там периодически разгораются какие-то споры, да, какие-то странные, на мой взгляд, голосования, но тем не менее. Вот, потом был снесен памятник Калинину, памятник Павлику Морозову, вот об этом как раз, по-моему, мало кто знает, и памятник Якову Сверлову на одноименной площади, ныне на Театральной площади, да, вот.
Вы чуть-чуть ошибаетесь в хронологии. После Дзержинского был снесен Свердлов.
Яков Михайлович.
Это, да, это я организовал митинг на другой же день после Дзержинского. Для меня очевидно было, что сносили Дзержинского не как символ ЧК и большевизма, а как символ государственности, чтобы следующим шагом дорваться до архивов на Старой площади. Кто все это организовывал, проплачивал и так далее, я вообще был на стороне ГКЧП. Для меня было очевидно. Не буду распространяться на эту тему, чтобы меня не обвинили в разных неполиткорректных высказываниях. Я подумал, а почему, собственно, Свердлов стоит на Театральной площади? И организовал митинг.
А в качестве кого вы его организовали?
Я был тогда журналистом, зав. Отделом газеты «Политика». Я собрал наши листовки, которые были выпущены, когда бело-сине-красный флаг взвился над Белым домом. Мы были органом депутатской группы «Союз», которая была за «Единый Союз». Но поскольку мы были очень хорошей газетой, они терпели наш антикоммунизм. Листовка была такая, что бело-сине-красное знамя вновь реет над древней столицей, коммунизм мертв, мы движемся от красного знамени к двуглавому орлу. Есть такой роман у Петра Краснова «От двуглавого орла к красному знамени». Я сделал вице-верса, наоборот. Вот, обошел всех, кого только мог. От Новодворской, кончая там память Васильева. Всех-всех, казаков.
Тогда... Да, ведь тогдашняя вот эта такая общественно-политическая фауна была очень разнообразна.
Безусловно, да. Это была дикая фауна. Телефонов не было, приходилось действовать де-факто вручную. Вот обошел, и вечером собралось, ну, человек 50. Я быстренько взял листовки, расклеили.
Вечером какого дня?
Это на другой день после сноса Дзержинского. Вот буквально на другой же день. Я не помню, какое число было, можно посмотреть. И вдруг подходят славные защитники Белого дома, как их называли забелдосы, 91-го года защитники. Такие замечательные советники Лужкова по фамилии Боксер и Шнайдер. Вот они идут под любимым мною. Я до этого нашим профессиональным патриотам твердил: хватит вам ходить все вокруг да около, объявите вы бело-сине-красный флаг. А они все были вот и отдали его в итоге. Вот они идут под этим флагом, чтобы помешать нам снести памятник Свердлову. Они подходят, говорят: это антисемитская выходка. Я говорю: почему? А кто он по национальности? Да что вы говорите? А крыть нечем. Кто организовал? Я, газета «Политика». Мы за демократию, за все хорошее, против всего плохого. Ходили, ходили. А тусовка-то не прибавляется, народ меньше, больше не становится, только меньше. И в то время было потрясающе. Просто это... Сейчас это уму непостижимо, трудно в это поверить, но при выходе из метро, тогда это еще была площадь Свердлова, не театральная, там собирались глухонемые. И вот они на своем языке там собирались, у них там, ну, просто вот место сбора, знакомились, там свидания назначали.
Понятно, чатов-то никаких не было, никаких да, да, да. групп в
социальных сетях, естественно. И представьте себе, ну, в это невозможно поверить, лежал срубленный тополь, распиленный, и он горел. В самом центре Москвы лежит, горит. Ни милиции, никого, никого это не интересовало, он дымит и дымит. Вот я подхожу к ним, они показывают, что вот народ там стоит у памятника, они, а что это? Я говорю, это, то, это, ой, плохой, пытаюсь... что-то показать. И в итоге они подошли, и тусовка собралась. А уже темнеет. И тут доложили Лужкову Попову, что ситуация-то плохая, что там коммуникации проходят, что если памятник будет сброшен, то проломит коммуникация, а там метро. Подогнали технику, взяли его аккуратненько, съяли Якова Михайловича и отвезли его туда, в музон, где он сейчас и стоит. Вот, потом уже зам, он хотел по наивности своей еще убрать и памятник Ленину на Калужской площади, но старшие товарищи не дали ему сделать, и чтобы не было антисемитского акцента, взяли, убрали сидящего дедушку Калинина, который сидел там в глубине воздвиженки, его никто не знал, не видел никогда.
Просто для равновесия.
Да, для равновесия. Все. И на этом сказали, что мы против сноса, там история, это наша история. Ну, примерно то же самое, что мы слышим спустя 30 лет. Вот. И на этом все заглохло. Павлик Морозов, он был не в этом логическом ряду, это просто вот, вот убрали его, и все, это было перед Белым домом памятник.
Перед Белым домом, а там же еще и ДК Павлика Морозова за Белым домом было, в церкви святителя Николая на Трех Горах.
Нет, ну памятника там не было, ее просто...
Там был внутри памятник Павлику Морозову, он еще долго, когда церковь вернули, лежал посредине возвращаемой церкви.
Слава тебе, Господи, что храм возвращен. Что нет Павлика Морозова.
А вот, кстати, о храмах. Вот интересно, у нас все-таки такая совместная передача с музеем, посвященным истории церкви, да, вот в описываемую эпоху. А церковь как институт и церковная общественность как относилась к этой инициативе, по вашей памяти?
Великолепно, позитивно. Церковь всегда была со своим народом. Церковь – это, ну, как вам сказать, это наша основа основ. Церковь – хранительница генетического кода русского народа. И большевики, придя к власти, не случайно уничтожали церковь в ноль. В ноль. Кстати, всем противникам церкви, всем атеистам можно задать простой вопрос. Вот посмотрите, которые говорят, что Бога нет, там церкви нет, там это все. Большевики были, надо отдать им должное, исключительно целенаправленными людьми с сильной волей. Они хотели уничтожить церковь как таковую. И практически ее уничтожили к началу войны. Оставалось буквально два дня, был бы взорван храм Спаса на Крови, Троицкий Измайловский собор в Петербурге был бы превращен в крематорий. И тем не менее большевики не смогли уничтожить церковь. Ну, не смогли, потому что это не человеками придумано, а дано свыше. Так вот, церковь и все священнослужители, я их не делю, они всегда выступали за сохранение генетического кода нашего народа. И большевики, зная это, сразу же топонимию поменяли, поскольку название, о которых сказал Константин Паустовский, поэтическое оформление страны, по их мнению, это самый действенный вид пропаганды и самый дешевый. Это не стоит.
Ну, не говоря уже о мистической стороне дела.
Конечно.
И под раздачу попал даже ни в чем не виноватый протопоповский переулок, который вообще, так сказать, собственно, к церковным названиям отношения не имел, и он долгие годы оставался, был безбожным переулком. Я имею в виду конкретную ситуацию 91-го года.
Я уже думал, перейдем к топониме.
Сейчас перейдем непременно. Потому что это другая важная
91-й
тема.
Год, а что? Церковь была, ну, говоря мирским языком, на коне. Популярность церкви, если можно так сказать, ее авторитет были в разы выше, чем сейчас. Было сложно даже представить...
Да, кредит доверия, конечно, был колоссальный.
Колоссальный. Какой-нибудь выпад антицерковный или что-то. Этого человека сразу смели. Просто смели. Вот, к сожалению.
Причем возлагали надежды тогда люди совершенно разных систем,
да,
разных упований.
Да.
Вот как вы говорите про митинг, что этот митинг вы обошли очень разных людей, от Новодворской, начиная, заканчивая там
Васильевым.
Васильевым, да, из памяти.
И, конечно,
сейчас
это
сложно
уже, это
представить.
Невозможно, то есть пройдет еще там год, два, три, и просто этого представить будет нельзя.
Да не волнуйтесь, мы еще три года протянем. Вот, вы знаете, тогда проходил конгресс соотечественников в России. Как раз вот он выпал на этот самый, на вот,
август
ГКЧП.
91-го.
Ну да. И там святейший был Алексей II. Вот. Я и на конгресс пришел. И там выступил. Но там были, к сожалению, там уже не было по понятным причинам ни первой волны миграции, ни второй. Ну, то есть жены наших военнопленных, которые остались в Бельгии и так далее. Там была сплошная третья волна. Кто это, надеюсь, не надо объяснять нашим слушателям.
Ну, и, надо полагать, потомки первых эмигрантов.
Ну да, там были, я помню, первое богослужение в Успенском соборе Кремля. Я на всех этих знаковых богослужениях был. И там стояли какие-то молодые люди из Америки, у них были нашивки РОА. Русская освободительная армия, я тогда не знал по наивности своей, что это такое, уже позже познакомился. Вот. Ну, много всего было интересно. Я тогда работал на телевидении, ну, подрабатывал, вернее, «Добрый вечер, Москва», «Подмосковье». Были такие Павел Горелов, Александр Крутов,
да-да-да,
главный редактор. И я снимал сюжеты о возвращении монастырей в Подмосковье. Все эти монастыри с подачи нынешнего архиепископа Григория, а тогда епископ Можайский Григорий.
Покойного уже.
Да что вы говорите.
Уже три года.
Да. Ну, последние годы редко виделись, к сожалению. Вот. А в 80-е и 90-е очень были близки. Потом жизнь разбросала. Вот, он крестил моего младшего сына, говорил, будет до 100 лет жить. Епископ крестил в Преображенской церкви Новодевичьего монастыря. Ой, как грустно, очень жалко, достойнейший человек был.
Об открытии монастырей.
Об открытии монастырей, да.
Да, он сказал, он звонил всем настоятелям монастырей. Это были все епархиальные монастыри, не ставропигиальные. Вот и я ездил, я был в Екатерининской пустыне, я был в Высоцком монастыре.
Видное, Серпухове.
В Серпухове, вот, и я помню тот потрясающий энтузиазм, тот подъем среди всей этой разрухи. А в Екатерининской пустыне, где была база ОМОНа, ну, в частности, там много там и концлагерей, что только не, и психбольница, оставались еще, я своими глазами видел и снимал, кровати, привинченные к полу, предназначенные для заключенных. А в храме, под куполом храма, были вбиты такие железные скобы, чтобы там по стенам лазили ОМОНовцы, там учились. Я все это застал. И при этом был совершенно потрясающий энтузиазм. Или, я помню, как я был первым журналистом, тогда не было в Советском Союзе ничего, где можно было писать о церкви, кроме вестника «Религия в СССР». Вестник такой на ротопринте издавался, АПН. Ну, там тиражом несколько сот экземпляров. И редактор говорит, ой, там вот... Говорю, а можно поеду? Я был в польской редакции. Да, я еду в Оптину пустынь. И там первое совещание...
Переданную в 87-м году, да?
Да, я еду в январе, поскольку в начале января, перед Рождеством, первое совещание по тому, как там, что, чего дальше будет с ней.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Юрий Бондаренко, президент фонда «Возвращение».
Продолжаем.
Это было потрясающе. Это было потрясающе. Я прихожу, ну, я, начитавшись замечательного писателя Владимира Солоухина, всем читателям, всем слушателям вам, я очень рекомендую почитать его «Черные доски»,
«Владимирские проселки»,
массу других книг. Он прекрасно описывал Оптину пустынь, во что ее превратили и что это могло бы быть. И вот я вижу храм Введенский, предназначенный, он реставрирован, и там волейбольный зал внутри для, так сказать, учащихся этого сельскохозяйственного колледжа. В Казанском храме стояли комбайны, колокольни не было, это ее позже восстановили. Собственно, возвращен был только храм Марии Египетской. И я помню, как... И там был один монах, Иосиф. Он потом стал наместником Соловецкого монастыря. Тогда он был совсем юный, за несколько лет просто заматерел, такой здоровенный мужчина стал.
Когда что в таких...
Когда я в Соловках его увидел спустя буквально там... Ну, сейчас вам скажу. Буквально 5 лет.
Да, а сейчас снова в Москве.
Да? А где?
Ну, он же после болезни, насколько я понимаю, он на подворье Славянского монастыря.
А, ну, слава тебе, Господи. Потрясающее подворье, кстати. Потрясающее место. Удивительнейшее. По-моему, это Георгиевский храм, если не ошибаюсь.
Посвящение точно не скажу, 17 века. Не упомню.
Ну, потрясающее место. Ну, так вот, и приезжает батюшка из какой-то незакрытой церкви, километров 20. И вот эта радость, вот это все. Они говорят, ой, мы там туалет открыли. Туалет открыли, свежеструганные доски на улице. Тут разор такой в храме. Мох был. Ну, я вам без преувеличения скажу, ну, сантиметров от 5 до 10. Мох, все обросло, все залито, все это ужас. И при этом безумная радость, просто огромная радость. Вот, или перенос Зосимы и Саватия в Соловецкий монастырь, когда я был вместе со Святейшим. Это было потрясающе, когда мы шли, пешком пошли в скит Саватиевский, а это от монастыря, по-моему, километров 12, ну, не близкий путь, вот, и забыли воду святую, осветить, крест поставили. И Алексей II рукой благословил крест. И потом трапезу с этой роскошной селедкой. Авлаам, Боже, когда начиналось все, все берега, все скалы расписаны. Ваня, Маня, там, Люся и так далее.
Петя был здесь.
Ну, да, 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 черным. И потом храм Воскресенский, Красный Скит, заваленный такой вот образ кувуклии стиральным порошком синим. Вот. И там вся эта мафия, которая крышевала сувенирных этих продавцов, сувениров. И потом 2 катера ОМОНа приезжали, чтобы там с ними разобраться. И вот это шаг за шагом. Боже, или как из каре выселяли там жителей, спившихся совершенно, где жили без канализации, без горячей воды, но с свиньями вместе, в прямом смысле свиньями. Там свиньи жили рядом с большим каре. И при этом огромная радость, что вот это все, вот, и как все это было сложно, и там настроения всевозможные, там везде, где можно, не можно, был карельский флаг, такие сепаратистские настроения.
Да-да, это тоже там имело место
вот,
в то время.
И потом приезжал Путин, много раз предлагал жителям построить дом в Приозерске, чтобы переселить с хорошими условиями. Никто не хотел переезжать. Ну, и все, слава тебе, Господи, как-то выходит. Вот это то, чего меня поймут православные люди, нам больше всего не хватает. Вот этого энтузиазма, этой радости о Христе. И вот когда неважно было, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, был совершенно потрясающий
в этом
настрой.
Смысле, в этом смысле, да, было какое-то такое удивительное время.
Но вы знаете, вот незадолго до этого, мое нынешнее мировоззрение, оно, собственно, не менялось, года с 85-го, это 100%. Вот ни на йоту не поменялось, ничего не поменялось. Я думал, когда только первый раз прочитал в литературной газете, «Нежный» написал Александр, о возвращении Данилова монастыря. Это была первая публикация. Это был 85-й год, что вот возвращается. Я думаю, вау. И сразу же поехал туда. Но это был
Данилова в 85-м. Мне казалось, в 83-м же вернули Данилова.
Ну, я говорю, публикация была.
Писать ничего не писали.
Да. Вот я поехал, и с тех пор там бывал каждую неделю. Каждую неделю. Вокруг, внутри, это невероятная помойка была. То есть просто мусором завален
там
весь район.
Там же был приемник, да. Мы же об этом говорили, Леш. Помнишь, да, с отцом, конечно, Александром Тихоновым?
Москвичи вообще не ценят того нынешней чистоты, ухоженности. То есть это были помойки. Это реально улицы. Я не говорю про монастырь. Улицы вокруг. Это были помойки. Вот. И потом все стало восстанавливаться, я подумал, что вот если вот как бы в год вот по монастырю, там по церкви, вот это сколько ж лет понадобится, но все равно радость была. И вот сейчас, когда восстановлены десятки тысяч храмов, когда восстановлены и возвращены практически все монастыри, и даже Андреевский, в котором мы с вами находимся, в Москве, и в Москве действующих монастырей, по-моему, больше 20. Ну, больше 20 точно, я не помню, 22-23. Ну, и когда возрожден фантастический Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге, который был снесен просто вот почти в ноль, и много-многое другое, и вот мы этого не ценим. Мы думаем, ну, вроде так вот само... А ведь это чудо. Мы живем с вами среди воплощенного чуда.
Да, сейчас уже кажется, что это так было более или менее всегда.
Да, что я так вот легко.
Я, будучи прихожанкой храма преподобного Сергия в Крапивниках, я сейчас вот понимаю, что его малым освящением патриарх Алексий II освящал как раз в канун вот этих вот августовских дней 91-го года. То есть вот буквально чуть ли не 18 августа был передан Киевский крест усилиями нынешнего священника, да, он не был священником, Георгия Мартынова, и вот состоялось в эти дни малое освящение. Юрий Константинович, а вот идея возвращения исторических названий, она тогда же в вас, так сказать, проросла? Насколько я понимаю, ваш анамнез, вы родились во вполне такой советской семье.
Да?
И вам привычно было, там,
да,
не знаю, ходить в школу на улице Ленина.
В улице Горького.
Я жил в Чкаловской,
на, там,
это звездный
Дмитрия
городок.
Дмитрия Ульянова или еще
где-то. Где родился. И все, вырос на улице Ленина.
Да, вы жили среди вот этих вот топонимов, да. И я просто свое ощущение прекрасно детское помню. Я ездила в гости к бабушке и дедушке в достославный город Электросталь. Дом
это
на улице...
Электроугли, электросталь,
да.
Красный электрик.
Дом на улице Ленина, перекресток с улицы Советской, ну и так далее. Карла Маркса, почта была на Карла Маркса. И это совершенно вот ребенком не воспринималось как нечто чужеродное. Естественно, это было, само это собой. Было естественно. То есть откуда-то эта идея должна была засесть?
Мы вот через минуту об этом подробнее поговорим. У нас перерыв сейчас, буквально минуту. Напомним, что Юрий Бондаренко, президент фонда «Возвращение», в гостях у «Светлого радио», программа совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».